Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Новое о Гоголе». Один из величайших русских писателей был хуже всех издан в советские годы. Его полное собрание сочинений печаталось в сталинскую пору и не включало множество текстов. О новом издании «Классика» рассказывает главный редактор собрания Владимир Воропаев. Беседу с ним ведет Александр Горянин. Впервые в эфире 1 апреля 99 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа – музыкальные вершины 20 века. Тема сегодняшней беседы – Шостакович и Бернстайн. Собеседники – Соломон Волков и Александр Генис. Минут через 25. Начнем с передачи «Новое о Гоголе». 1 апреля – 190 лет со дня рождения русского классика. На вопросы «Поверх барьеров» отвечает московский профессор Владимир Воропаев, главный редактор наиболее полного гоголевского собрания сочинений. В эфире «Свободы» прозвучат никогда и нигде прежде не публиковавшиеся тексты Николая Васильевича Гоголя.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Гоголя. 1 апреля исполнилось 190 лет со дня рождения великого русского писателя. У микрофона профессор Московского университета Владимир Алексеевич Воропаев, главный редактор самого полного на сегодня собрания сочинений Гоголя в 9 томах, автор книги о писателе. Собеседник Александр Горянин.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки ваше собрание сочинений наиболее полное?
Причины здесь, в общем-то, понятны, поскольку единственное на сегодняшний день академическое издание издавалось в период с 1937 по 1952 год. Это время известное, и, конечно же, Гоголь подан в этом издании, каким его хотели бы видеть вот многие советские функционеры. от литературы. Разумеется, это издание было неполным даже по тем временам. Например, «Размышления о божественной литургии» – это одно из самых таких заветных произведений Гоголя, на котором он работал в самые последние годы жизни. Так, «Лебединая песня» в этом смысле Николая Васильевича. Это сочинение не было включено в состав академического издания на том основании, что текст данный, как было сказано в преамбуле от редакторов, не представляет литературного интереса. На самом деле этот текст не только представляет литературный интерес, это одно из самых классических, я бы даже сказал, образцов русской духовной прозы. И комментарий к этому сочинению Гоголь до сих пор, в общем, не написан, до сих пор эта вещь еще по-настоящему не откомментирована, не изучена. Даже рукописи многие, связанные с работой над этим произведением Гоголя, он над ним очень много работал, многие годы, они до сих пор остаются неизданными. И, разумеется, другие какие-то произведения Гоголя, которые вот имеют духовно-нравственный характер, они не были включены в академическое издание. И это все объяснялось, конечно, эпохой, отношением идеологическим к Гоголю. Вы знаете, какой памятник стоял, вот до сих пор стоит на могиле Гоголя.
Вы упомянули памятник, и я сразу вспомнил памятник, который я вижу практически каждый день на Гоголевском бульваре в Москве. Он напоминает такого переодетого члена Союза советских писателей. Вообще, как рассказывают современники, в 1952 году отмечалось столетие со дня смерти Гоголя, и все мероприятия носили характер такого посмертного приема Гоголя в Союз советских писателей. Я думаю, что легко понять мотивы, которыми руководствовались составители собраний сочинений Гоголя того времени. Но вот вы упомянули рассуждение о божественной литургии. Но все-таки худо-бедно этот текст печатался до революции и был доступен для тех, кто хотел его прочесть. А вот расскажите нам, пожалуйста, о текстах, которые вами включены впервые.
Это прежде всего тексты, которые долгое время хранились под спудом в архивах Киева, Москвы, Санкт-Петербурга. Это своеобразные подготовительные материалы Гоголя, и тексты это духовно-нравственного характера. Зимой 1843-44 года, когда Гоголь жил в Ницце у своих друзей Велигорских, он составил для них... В это время он делает выписки в особую тетрадь из творений святых отцов и учителей церкви. Это целый сборник, куда помимо древних святых отцов, там Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Григория Ниского и других, включены и творения современных Гоголя духовных писателей. Это святитель Филарета, митрополита Московского, епископа Полтавского Гедеона и многих других. И тогда же у Гоголя появляется потребность вот войти в глубже молитвенный опыт церкви, и он просит Аксакова прислать ему молитвенник, самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви. Результатом этой духовной жажды явилась целая тетрадь, около 100 листов, переписанных Гоголем из служебных миней, церковных песней и канонов. Вот эти выписки, они впервые опубликованы в нашем издании, Гоголь делал не только для духовного самообразования, но и для предполагаемых писательских целей. В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии, в чем ее особенность», которая вошла в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь говорит о том, что еще тайна для многих – этот необыкновенный лиризм, который исходит из наших церковных песней и канонов. И вот тайна этого лиризма, кстати, знакомая лишь редким и глубоким натурам, тайна этого лиризма была открыта Гоголю и известна не понаслышке, а из личного опыта. Вот как явствует из содержания тетради, он внимательно прочел миней за полгода, с сентября по февраль, и сделал выдержки на каждый день. И вот эта рукопись впервые вот была помещена в нашем издании, прокомментирована. Такой метод чтения Гоголь с выписками можно назвать келейным. Им пользовались, например, многие монахи. Смысл этого такого чтения – уяснение сложных, не поддающихся точному пониманию духовных вопросов. К тому же Гоголь, переезжая с места на место, не мог возить с собой книг, имел при себе вот такую компактную библиотеку, рукописные сборники. В нашем издании помещены и молитвы Гоголя. Дело в том, что Гоголь и здесь имел такой необычный для светского писателя опыт. Он составлял молитвы, и вот эти молитвы, которые впервые собраны в нашем издании, они как раз свидетельствуют о богатом молитвенном опыте Николая Васильевича и о прекрасном знании им святоотеческой традиции.
Это то, что касается духовных произведений Гоголя. А что вам удалось опубликовать из его светских произведений? Насколько мне известно, и раньше в собрании сочинений включались исторические заметки и записки Гоголя, конспекты тех лекций, которые он читал как адъюнкт-профессор, заметки о народном крестьянском быте, записные книжки и так далее. Вот что-нибудь по этой части вы дополнительно опубликовали?
Да, конечно, и немало. Немало таких небольших по объему, может быть, но очень важных текстов Гоголя, записок его, библиографических списков. Например, вот известно, что в 1841 году Михаил Петрович Погодин, историк, один из друзей Гоголя, послал ему в Рим целую библиотеку. И вот в свое время, еще в 1983, если не ошибаюсь, году, мне удалось опубликовать по рукописи этот список, однако в силу таких цензурных соображений не был опубликован первый раздел этого списка «Книги духовного содержания».
Ну, список книг – это, конечно, любопытно для биографа. Но вот такие тексты, которыми сегодня можно дополнить, например, сборник избранных произведений Гоголя или книгу, адресованную молодежи, школьникам, тексты, пусть даже и краткие, которые расширяют наше представление об этом поразительном писателе.
Да, есть такие тексты. Известны два своеобразных трактата Гоголя духовно-нравственного содержания. Это «Правила жития в мире» и такое сочинение, которое называется «О тех душевных сомнениях и недостатках наших, которые мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Вот такое длинное название есть у небольшого такого эссе, что ли, своеобразного религиозно-философского Гоголя. И впервые это все было прочитано, и текст восстановлен в его полном виде вот в нашем издании.
Николай Гоголь. О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии.
Побеждать гнев гораздо труднее тому, кто еще не подозревает в себе этого греха. А кто уже узнал, что в нем есть гнев, тому легче. Он уже знает, против чего ему следует действовать, кто его истинный враг. Он же чувствует, что во всех неприятных и раздражающих случаях и обстоятельствах следует ему идти прежде всего не против случаев и обстоятельств, а против собственного гнева. Многие не могут выносить несправедливых упреков. Несправедливый упрек им кажется чем-то ужасным, но кажется гораздо хуже и ужаснее заслужить справедливый упрек. Мы тогда вдвойне упрекаемся и людьми, и собственной совестью. Несправедливый же упрек должен производить по-настоящему противоположное действие. Здесь даже чувствуется тайное удовольствие, видя, что в самом деле чисто на душе и посредством людских обвинений только больше и больше выигрываешь пред Богом. Несправедливые упреки могут только послужить к увеличению наших достоинств и доставить нам больше средств к приобретению всеобщей любви, не говоря уже о наградах небесных». Некоторые чувствуют гнев против несправедливых суждений, но сердиться на то, что другой произносит ошибочные, пристрастные или непохожие на наши суждения, так же странно, как если бы мы стали сердиться на иностранца за то, что он говорит другим языком, непохожим на наш, а нашего языка не понимает». Ко всякого рода намекам надо быть совершенно глуху. Тем более, что намеки не составляют главного в речи. Это эпизоды вводные, вставочные фразы, слова в скобках, а потому их нужно так и оставить вставочными фразами и словами в скобках, а отвечать только на то, что главное в речи. Вообще не следует ни в коем случае из какого-нибудь незначительного зернышка, невзначай или с умыслом оброненного слова, заводить длинный разговор. Иначе это будет то же, что раздувать искру, которая сама по себе погасла бы и которую, раздувши, можем превратить в такой пожар, что и погасить уже трудно. Всякая ничтожная безделица иногда бывает в силах раздражить нас. В таком случае весьма бы хорошо было припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя, и записать их. Хорошо бы даже вести журнал, в котором записывать, когда и за что рассердился, и потом почаще его перечитывать. Это одно уже может истребить в нас расположение сердиться на мелочи и безделицы. Надобно держать в вечной памяти, что во всех делах и действиях в жизни большее нужно предпочитать меньшему. Иначе человек затеряется непременно и не выполнит ни большего, ни меньшего. Если же он выполнит большее, тогда меньшее выполнится уже само собою. Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших. неудачи не в препятствия нам даются, а на вразумление. И умнейший человек, не наделав прежде глупостей, не сделается умным человеком. И потому, помолясь, мы должны действовать смело. Будущее в наших руках, если мы постараемся сами быть в Божьих руках.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Новое о Гоголе. К 190-летию со дня рождения писателя. Профессор Московского университета Владимир Воропаев. Беседу ведет Александр Горянин.
Скажите, пожалуйста, вот те выписки, которые вами опубликованы впервые, они помогают что-то понять в произведениях Гоголя или, может быть, в его биографии?
Конечно, безусловно. И даже очень многое помогают понять. Вот, например, всем нам со школьной скамьи известен эпиграф к «Ревизору». «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Например, один из приятелей Гоголя, его близких знакомых, во всяком случае, известный литератор, директор московских театров Михаил Николаевич Загоскин, негодовал против эпиграфа и говорил при этом: «А где же у меня рожа-то крива?» И вот, отвечая как бы этим критикам, Гоголь, так сказать, сделал такую выписку в сборнике выписок из святых отцов членов церкви, где есть такие строки: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрятся в зеркало. Христианин, твое зеркало – суть Господней заповеди. Если положишь их перед собою и будешь смотреться в них пристально, то не откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей». Вот эта выписка свидетельствует о том, что Гоголю была прекрасно известна глубокая традиция в православии понимать под Евангелием зеркало. И когда вот мы так поймем смысл этой пословицы, а именно этот смысл и был в народной пословице, то сразу становится ясно нам, какое же зеркало имел в виду Гоголь, и в какое зеркало должен смотреться христианин, чтобы увидеть всю свою душевную черноту.
Когда Гоголь был адъюнкт профессором Патриотического института, на него были возложены обязанности преподавать историю и географию, не так ли? Исторические выписки Гоголя мы хорошо знаем. Есть ли его какие-то выписки или конспекты географического характера?
Вы знаете, такие конспекты есть, и выписки есть. И более того, из писем Гоголя известно, что он собирался написать сочинение по географии России именно для юношества. Более того, Гоголь брал благословение у оптинского старца Макария на написание этого сочинения. И кое-какие рукописи с набросками, касающиеся вот этого сочинения, они сохранились.
И они опубликованы?
Да, они опубликованы. Есть еще конспект Паласа Гоголя. Это единственная рукопись Гоголя, которая была уже опубликована в академическом издании, но не вошла в наше издание из-за объема. Она довольно значительного объема. Это как раз рукопись вот такого географического характера. Моя диссертация посвящена последнему периоду жизни и творчеству Гоголя, то есть вот его последнем десятилетию его жизни. И в ней я подробно разбираю вот книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот как раз касаюсь вот выписок Гоголя святых отцов, учителей церкви. О них рассказываю и пытаюсь дать им научное такое описание. Последняя глава называется «Последние дни жизни Гоголя как духовная и научная проблема». Вот этот последний месяц Гоголь действительно представляет из себя очень сложную научную проблему. И я думаю, что без духовных подходов, без анализа текстов Гоголя духовно-нравственного содержания, мы не поймем, что же произошло с Гоголем вот в последний месяц жизни. Гоголь умер как истинный христианин в состоянии духовного просветления. Последние его слова, сказанные в полном сознании, были: «Как сладко умирать». То есть Гоголь, всю жизнь боявшийся смерти, и вы знаете, сколько есть примеров в его художественных произведениях, в его письмах, этой боязни смерти, и вот эта кончина, такая благостная кончина Гоголя, хотя эта смерть была и мучительной, известно, что врачи неправильно установили диагноз болезни Гоголя, лечили его совсем от другой болезни. Смерть его была в этом смысле мучительная. И тем не менее, конец его был светлым.
О письмах что вы скажете? О впервые введенных вами в научный оборот письмах Гоголя?
Вы знаете, до сих пор, как это неудивительно, появляются новые тексты Гоголя. И вот совсем недавно Игорем Виноградовым, моим коллегой и учеником, известным ныне специалистом по творчеству Гоголя, было обнаружено неизвестное ранее письмо Гоголя государю Николаю Павловичу, написанное в апреле 1837 года, когда Гоголь впервые посетил Рим и оказался там в таком бедственном положении, и, как он говорил, буквально умирал с голоду, и в этот момент он обратился к государю с просьбой оказать ему помощь. После получения этого письма государь Николай Павлович переслал Гоголю через русскую миссию в Италии 500 червонцев.
Письмо Гоголя императору Николаю Павловичу 6-18 апреля 1837 года из Рима. Письмо это никогда и нигде не печаталось, и сейчас прозвучит впервые. «Всемилостивейший государь, простите великодушно смелость вашему бедному подданному, дерзающему возносить к вам незнаемый голос. Находясь в чужой земле, среди людей, лишенных участия ко мне, кому прибегну я, как не к своему государю? Участь поэтов печальна на земле, им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят, но венценосные властители становились их великодушными заступниками. Вы склонили ваше царское внимание к слабому труду моему, тогда как против него неправо восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце вашего подданного, и слезы, невыразимые слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по челу его. Бессильный выразить мою благодарность, я дал клятву в душе своей собрать все, что имею, что даровано на долю мою Богом, и произвести творение, достойное вашего внимания. Мои силы телесные не сравнились с душевными». Несчастное здоровье мое заставило меня оставить родину, и, не совершив предначертанного, я должен прибегнуть к вашему великодушию, монарх. Я болен, я в чужой земле, я не имею ничего, и молю вашей милости, государь, не спошлите мне возможность продлить бедный остаток моего существования до тех пор, пока совершу начатые мною труды и таким образом заплачу свой долг Отечеству, чтобы оно не произнесло мне тяжелого и невыносимого упрека за бесполезность моего существования. Клянусь, это одна только причина, понудившая меня прибегнуть к стопам вашим. Никогда бы не дерзнул я тревожить ваше императорское величество моею просьбою. Безропотно покорился бы я своей судьбе, выпил бы до дна все горе мне приготовленное и умер бы без жалобы на жребий свой, не преклоняя никого на страдания и участие ко мне. Но весь состав мой леденеет от ужаса при мысли, что труды мною начатые и замышленные исчезнут без исполнения, мое отечество не заметит моего имени, и государь мой не узнает развития того таланта, которого слабые начала благоволил он удостоить просвещенного внимания своего».
Новое о Гоголе. 190-й годовщине со дня рождения писателя. Беседу с профессором МГУ Владимиром Воропаевым вел Александр Горянин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование, ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
что в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство, что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства, что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные вершины 20 века». Два собеседника, Соломон Волков и Александр Генис, размышляют о наиболее влиятельных произведениях столетия и о знаменитых мелодиях своего времени. Речь пойдет о 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича и об одной из арий «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна. Впервые в эфире 1 апреля 1999 года.
Микрофона Александр Генис. В эфире третья передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 века. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одно из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности в исполнении авторов. Программа располагается в иерархическом порядке, от низшего к высшему. Ну а теперь в путь. Итак, Соломон, какое произведение продолжит наш список?
Сегодня мы будем говорить о 13-й симфонии Шостаковича. Но сначала я хотел бы напомнить, что в двух предыдущих передачах мы говорили о сюите для фортепиано Шенберга и симфонии номер 3 Гурецкого.
Итак, Шостакович. Соломон, почему вы остановились на Шостаковиче, я понять могу. Почему именно на 13-й симфонии? Симфонии, которая вошла в историю, наверное, ее можно было бы назвать диссидентской.
Я, конечно, мог бы выбрать ряд других симфонии Шостаковича, потому что он был вообще невероятно влиятельным композитором именно в качестве симфониста в 20 веке. Может быть, единственный по-настоящему великий симфонист вот второй половины 20 века. Но выбрал я 13-ю симфонию потому, что она оказалась влиятельной не только в музыкальном плане, и, может быть, даже не только в политическом, потому что в политическом также очень важна была его 7-я симфония, сочиненная в годы войны. 13-я симфония также носит под заголовок симфония «Бабий Яр». Это потому, что первая ее часть написана на знаменитое некогда стихотворение Евтушенко, которое впервые появилось в литературной газете в 1961 году. Вы помните, какая тогда это была сенсация, публикация этого стихотворения? Я помню очень хорошо, я помню даже, как я держал эту газету в руках, и вырезка та из этой газеты до сих пор сохранена в моем архиве.
Соломон, 13-я симфония была не первым обращением Шостаковича к еврейской теме. Как известно, в 1948 году он написал вокальный цикл из еврейской народной поэзии. Какую роль еврейская тема играла в творчестве Шостаковича?
Необычайно большую. Вообще, в принципе, это тема для отдельного разговора. И тут очень много загадочного. Почему композитор, который евреем не был никак, никакой абсолютно еврейской крови в его жилах не текло, так настойчиво обращался к еврейской теме в своем творчестве. В этом смысле у Шостаковича это пример по-своему уникальный, единственный в своем роде. 13-ю же симфонию я выбрал из целого ряда сочинений, связанных с еврейской темой, потому что она, конечно, наиболее монументальный опус в этом плане и вызвала наибольшее противодействие властей. Уже в тот тот момент, когда имя Шостаковича и его международная известность, казалось бы, должны были его предохранить от таких вот нападок со стороны властей, ему пришлось в связи с симфонией уже в достаточно зрелом возрасте подвергнуться еще одной и чрезвычайно болезненной для него атаке.
В связи с этим я хотел бы поговорить о политическом характере вот этого знаменитого произведения. Западные критики не раз отмечали, что наиболее знаменитые симфонии Шостаковича, такая как «Блокадная седьмая», о которой вы говорили, и «Еврейская тринадцатая», отнюдь не лучшие произведения Шостаковича, и музыка в них достаточно банальна по сравнению с другими сочинениями Шостаковича. Согласны ли вы с тем, что славе своей эти сочинения обязаны политической теме?
Я считаю, что западные критики глубоко заблуждаются, когда отказывают музыкальных достоинствах, скажем, и седьмой симфонии, и тринадцатой. И в этом смысле я даже должен сказать, что, пожалуй, ваши цитаты даже уже несколько устарели, поскольку подавляющее большинство серьезных музыкальных наблюдателей сейчас не склонны разделять произведения Шостаковича на вот такие, предположим, политически актуальные или диссидентские, и другие, которые качеством, может быть, лучше, а имеют какую-то меньшую известность. Все, в общем, творчество Шостаковича серьезными исследователями сейчас причисляется к шедеврам 20 века. Я как раз должен сказать, что чисто с музыкальной точки зрения я вот именно 13-ю симфонию, может быть, действительно ценю меньше других произведений Шостаковича. Но ведь здесь, я хочу подчеркнуть, как это уже говорил в прошлых передачах, выбираются не лучшие произведения, а наиболее влиятельные. И в этом смысле 13-я симфония оказалась очень влиятельной. Важная очень для искусства 20 века тема Холокоста, катастрофы, уничтожения мирового еврейства в годы Второй мировой войны нацистами, эта тема получила самое напряженное и эстетически совершенное воплощение все-таки в этой симфонии Шостаковича. И в этом смысле симфония Шостаковича оказалась чрезвычайно влиятельной и продолжает оказывать влияние на, пожалуй, все музыкальные произведения, которые так или иначе связаны с этой драматической темой.
Еще один вопрос связан с автором стихов, которые использованы в симфонии. Шостакович, как известно, работал с стихами разных поэтов. Рильке, Кахельбекер, Цветаева, Микеланджело, Саша Черный, Аполлинер. Очень разные поэты и очень разные стихи. Какими качествами должны были обладать стихи, чтобы вдохновить Шостаковича?
Вот видите список, который вы прочли. Там поэты, которые, может быть, в обыденной жизни друг другу и руки бы не подали. Очень трудно себе вообразить Аполлинера, скажем, в компании с Долматовским или, скажем, Кахельбекера в компании с Евтушенко. Тем не менее, вот они все сведены вместе в творчестве одного композитора. И я могу сказать, что у Шостаковича к Евтушенко была самая настоящая слабость, что называется. Он просто обожал этого поэта. Он и вот так много раз об этом говорил, что это даже нельзя считать какой-то аберрацией. Действительно, он считал Евтушенко замечательным поэтом. И, кстати, я должен сказать, вот перечитывая недавно дневники Корнея Ивановича Чуковского, вот их последнюю, что ли, часть, он с наибольшим восторгом и энтузиазмом говорит о двух авторах там, о Солженицыне и о Евтушенко. Для нас сегодня это, как бы, может быть, даже фигуры несопоставимые, но в тот момент вот для людей определенного круга это были фигуры одного художественного уровня, поскольку речь и у Чуковского, и у Шостаковича шла именно о художественном впечатлении стихов Евтушенко. Я считаю, конечно, что стихи Евтушенко в музыке Шостаковича чрезвычайно приподняты, чрезвычайно облагорожены. И я думаю, что мы можем сами в этом убедиться сейчас и показать это нашим радиослушателям очень простым способом. Сначала послушаем, как эти стихи читает сам Евтушенко, а затем, как они были распеты Шостаковичем в его 13-й симфонии.
Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие, мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я, мещанство,
мой доносчик и судья, я растерялся, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо.
Самое интересное, что я присутствовал именно на этом исполнении Евтушенко. Это запись из зала в 93-м году здесь, в Нью-Йорке, когда он читал перед исполнением 13-й симфонии оркестром Нью-Йоркской филармонии под управлением Курта Мазура. И я должен сказать, что вот слушая эти стихи, я лично испытывал как бы некоторое неудобство из-за чрезмерного, что ли, для меня пафоса при поднесении этих стихов. Но я при этом наблюдал за реакцией аудитории. По левую сторону от меня сидела такая седая американка, и по правую сторону от меня сидела такая седая американка. И они обе обливались слезами. И зал был переполнен, и люди плакали, даже как бы еще не вникая в слова, потому что человек читал сначала по-русски, а потом был прочитан также и американский. Так что впечатление, тем не менее, на аудиторию это произвело. Но когда началась музыка после этого, здесь я оценил то благородство, с которым к этому материалу подошел и как обошелся с этим материалом сам Шостакович. Это распето, эти стихи разложены таким образом, что они кажутся высеченными из камня. Это действительно монумент, это то качество, которого вот в несколько таком взвинченном преподнесении самого Евтушенко как раз и не хватает.
Александр Гинис. В эфире третья передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века, о 13-й симфонии Шостаковича на этот раз. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия.
В первых двух выпусках нашей передачи наиболее знаменитыми мелодиями мы назвали тему из оперы Пуччини «Турандот» Нельсон Дорма и «Либертанго» Астора Пьяццолла, аргентинского композитора.
Какое произведение продолжит этот список?
На сей раз я выбрал знаменитую, как угодно, тему, мелодию, арию под названием «Мария». Это известный опус Бернстайна из его знаменитой «West Side Story».
Интересно, что сегодня обе части нашей передачи может объединить еврейская тема. Дело в том, что Леонард Бернстайн часто использовал еврейскую литургическую традицию в своих произведениях. В симфонии Иеремия, в оратории Кадиш. «Вестсайдская история» связано с еврейской темой каким-то образом?
Видите, вот тут вообще очень любопытный парадокс. Шостакович, не еврей, создал вот такое значительное произведение на еврейскую тему, которое как бы признано образцом в этой области. Бернстайн, еврей, и человек, который как бы и гордился своим еврейством, и действительно довольно много музыки сочинил, связанной с еврейскими темами, такого вот монументального общепризнанного опуса, опуса эталона в этой области не создал. Тем не менее, вот сама эта West Side Story задумывалась, и об этом на сегодняшний день знают очень немногие, задумывалась как раз к произведению на еврейскую тему. Мне об этом рассказал один из создателей, и именно человек, которому вообще первоначальная идея пришла в голову переложить сюжет Шекспира из «Ромео и Джульетты», переложить его в современную ситуацию, представить его в современных условиях. Это был Джерри Робинс, хореограф, недавно умерший, с которым я не раз разговаривал. И Робинс как раз мне сказал, что ему пришла первоначальная идея столкнуть, вот как сталкиваются два клана Монтекки и Капулетти у Шекспира, столкнуть католиков и евреев в современной Америке. И поэтому West Side Story должна была по его первоначальной идее называться East Side Story, то есть то место, где как раз и жили с одной стороны итальянцы, а с другой стороны евреи. Самое смешное, что от этой идеи, которая пришла где-то в конце 40-х годов, отказались по тому, что столкновение евреев и итальянцев к этому моменту уже не могло быть кровавым, уже не могло кончаться убийствами и смертями. Когда-то, может быть, в 20-е, в 30-е годы это было так. А уже к концу 40-х и итальянцы, и евреи сильно обуржуазились.
И шекспировских ситуаций уже не получилось.
Да, и когда уже Бернстайн вернулся опять к этой идее Робинса несколько лет спустя, то было решено, что вместо евреев и католиков, значит, будут участвовать банды в Нью-Йорке, одна из которых будет пуэрториканская, другая из белых подростков, и тогда их можно будет столкнуть, и действительно тогда будет тот необходимый элемент жестокости, насилия и убийств, который и соответствует оригиналу Шекспира. Но еврейские корни в вестсайдской истории не исчезли совершенно, и сравнительно недавно здесь, в Нью-Йорке, очень популярный певец Манди Потинкин выступил в серии концертов, что все они были распроданы, где, в числе прочих, прозвучала вот наша Мария, эта замечательная абсолютно мелодия в переводе на язык идиш.
This is a kiss in my ear. In the Himmel bald ich schwer, hab wieder reif gelegt. Ich schwer, mein Jahr, sie sehr kohl wie Musik zarter Stille. Wenn sie rettacht sich mir, sie sagt viele, mein Jahr. Lebt nur lieben, mein Mir.
Соломон, когда мы говорим о наиболее знаменитой мелодии, мы всегда стараемся объяснить, что ее сделало таковой.
Вы знаете, в данном случае как бы история с этой песней мистическая, потому что Бернстайн с нее вообще начал все сочинять. Причем он сочинил ее, когда еще ничего не было, ни либретто, ни слов. Вот ему первой по отношению к этому шоу пришла в голову именно эта мелодия. И, кстати, я мог бы из вестсайдской истории взять несколько других не менее знаменитых мелодий. Но вот по комбинации причин, и в частности вот потому, что именно с Марией Бернстайн начал сочинять. И именно с Марией связаны также и первые неудачи Бернстайна в отношении Версальской истории. А потому что ведь очень долго не могли найти ни продюсера, ни людей, которые бы взяли на себя постановку. А на самом деле история постановки Версальской истории, она трагикомическая. И по-настоящему популярным это шоу стало только, когда оно попало в фильм. Фильм, если вы помните, в 61 году получил 10 Оскаров, в том числе и Оскар за лучшую кинокартину года. Тогда пришел настоящий успех, настоящее богатство к авторам. А до того успех был достаточно скромным, хотя и было понятным, что с Версальской историей в судьбе американского музыкального театра произошел очень существенный поворот. Может быть, впервые появилось вот такое сочинение, которое так успешно впитало в себя и переработало влияние другого замечательного автора в этом жанре, Курта Вайля. Так вот, когда Бернстайн показывал музыку шоу для фирмы звукозаписи «Коламбия», там отвергли это предложение, и отвергли тоже именно из-за песни «Мария», из-за того, как она начинается. Там слишком резкий скачок. Да-а-а. Это скачок на увеличенную кварту, и интересно, что он получил у музыкантов, вот этот скачок, прозвище «Дьявола в музыке». И вот я не думаю, что сотрудники в этой фирме звукозаписи были уж такие эрудированные музыковеды, что они знали об этом, но инстинктивно они почувствовали что-то неладное и сказали нам, что нет, это слишком какая-то острая, такая непривычная музыка. Нам сейчас это смешно слышать, нам кажется, что мы знали Марию всегда, и что это одна действительно, на мой взгляд, из лучших любовных песен вообще всего 20 века. И она, конечно, звучит не только вот на идиш, как мы ее показали, она звучит на всех абсолютно языках. Я ее и по-русски слышал.
Кстати, да. Насчет России. Интересно всегда проследить русскую линию в творчестве того или иного композитора. Известно, что Леонард Бернстайн был учеником Сергея Кусевицкого. Как русская тема прозвучала в его творчестве?
Он сам ведь российского происхождения, как и подавляющее большинство американских евреев. Так что, конечно, всегда в нем присутствовал этот интерес, и в частности, между прочим, в нем присутствовался огромный интерес и любовь к Шостаковичу, о котором мы говорили в первой половине нашей передачи. И он, на самом деле, где-то считал себя в глубине души американским Шостаковичем или хотел им быть. А возвращаясь к Версальской истории, на ее премьере, самой успешной, может быть, одной из самых успешных, оказалась именно эта песня «Мария» в исполнении Ларри Керта, которая тоже, это может быть существенно, может быть и нет, был евреем.
Ну что ж, сейчас мы услышим это произведение, но прежде, как всегда, посоветуйте слушателям, во что вслушиваться, как надо слушать это сочинение.
А вот и послушайте увеличенную кварту, в этот ход, который так смутил высокопоставленных чиновников на ферме «Колумбия», и который они поставили в вину Бернстайну, из-за чего, может быть, чуть не сорвалась вообще и премьера, и последующая запись на грампластинке. А когда эта запись, наконец, появилась на грампластинках, она, конечно, стала бестселлером. Итак, запись 57-го года, премьера Версальской истории «Мария» в первом ее исполнении.
Мария, the most beautiful sound I ever heard.
Мария!
The beautiful sounds of the world in a single word.
Maria, 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 Maria,
Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying.
На волнах Радио Свобода вы слушали третью передачу из цикла «Музыкальные вершины» с Соломоном Волковым. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии Александр Генис.
Maria, 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 Maria.
like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful sound I ever heard.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О! Паша зетен закатя низы тыкон! Чуй, чуй!
Я скажу, Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шары. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Войн.
войны и революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».